В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Дорогие друзья, сегодня передача «Медицинский городок» вновь выходит в онлайн-режиме. Мы записываем по телефону нашего консультанта, доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова, который находится пока на самоизоляции. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы с вами вновь записываемся на удаленном режиме. Надеюсь, скоро ситуация изменится уже так, что мы сможем встречаться лично, но пока вот записи происходят по телефону.
Здравствуйте, дорогие телемористы, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, да, тенденция вроде начинается положительная, но, правда, расслабляться пока рано. Будем надеяться, действительно, что в ближайшее время жизнь восстановится во всех ее привычных нам аспектах.
Да, я думаю, что мы начнем все-таки с некой сводки с полей сражений с коронавирусной инфекцией. Ситуация на сегодняшний день, в общем, как бы она немножечко, может быть, уже и обнадеживает.
Да, действительно, вот буквально последние три дня, скажем так, заметно снижается количество новых случаев, где-то порядка там на 10-20 и больше. Новые выявленные случаи упали меньше 200, по крайней мере, по Свердловской области наблюдается последние дни 10-14. По всей России такая относительно устойчивая тенденция по снижению выявления новых случаев. Сейчас вот менее 7000 новых случаев по России, еще раз повторюсь, в Свердловской области меньше 200. Как таковых, растет число выздоровевших людей. Поэтому, безусловно, такая вот легкий лучик забрежил надежды на улучшение ситуации. Правда, совершенно четко и ответственно все специалисты, которые занимаются проблемой коронавирусной инфекции, совершенно четко говорят, что не может быть ни прямолинейного снижения, не может быть какой-то абсолютной стабилизации, потому что это процесс волнообразный. Сейчас вот мы находимся на волне снижения. И было бы замечательно, конечно, если бы эта волна продолжалась и находилась на каком-то минимальном уровне, идеально ушла бы к нулю. Но ситуация пока такова, что два варианта. Или победа за вакцинацией, как мы говорим на каждой нашей передаче, или победа, к сожалению, временное терпение, когда карантинные мероприятия позволяют контролировать заболеваемость, вспышки как таковую. Поэтому, радуясь, заряжаясь оптимизмом, все-таки хотел еще раз обратиться ко всем для того, чтобы набраться терпения. Масочный режим ни в коем случае не отменяется и продолжается, поэтому посещение общественных мест должно быть обязательно в масках, в идеале это и по возможности ношение перчаток, если вы контактируете активно с окружающими предметами, да, там магазины, другие какие-то общественные места. Вот, безусловно, внимание к своему здоровью и все эти факторы, как показали, вот, моменты, они позволяют, конечно, избежать такой вот лавинообразной вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции.
Но есть еще все-таки некие оптимистичные прогнозы и в плане вакцины. Все-таки она создается и обещают нам иммунитет на 2 года при вакцинации, так что тут тоже какие-то подвижки существуют.
Соглашусь, действительно, есть очень интересные сообщения о разработке, уже этапах тестирования вакцины. Ну, как такой, знаете, может быть, небольшой скептик, я пока не увижу объявления о начале вакцинации, я буду все-таки немножко так ожидать осторожно, на самом деле, всех этих заявлений. Потому что, ну, если говорить по мировой статистике, несколько сот разработчиков заявляют о работе над вакцинами. Адекватные специалисты говорят, что близки к элементам получения вакцины, только не больше там около 5, наверное, ведущих фирм. Вот, безусловно, российские исследователи, российские институты в рамках вакцинации, они имеют очень высокий уровень, но сложность и особенности течения коронавирусной инфекции всегда могут давать какие-то, скажем так, подножки или подводные камни, которые могут препятствовать получению вакцины, практической реализации. Поэтому пока нет официального объявления о начале вакцинации, давайте будем, опять же, быть аккуратными, быть ответственными, быть исполнительными в рамках общих мероприятий, которые мы каждый раз с вами проговорим. Спасибо.
Игорь Борисович, ну и, собственно, к теме нашей сегодняшней беседы. Мы хотели поговорить о питании летом, о питьевом режиме. Все-таки жизнь свое берет, по крайней мере, календарь нам сообщает о том, что идет лето, хотя погода как-то не особо к этому располагает. Тем не менее, питание летом, оно, наверное, как-то меняется. У кого-то есть такие две крайности. Кто-то ударяется там овощи, фрукты в больших количествах с утра до вечера и больше ничего. У кого-то, наоборот, это бесконечные выходные дни, шашлыки на природе, на дачных участках. Существует ли какой-то особый режим питания летом? И нужно ли нам как-то менять свои пищевые привычки и привычки употреблять жидкость вот именно в летний период?
Да, спасибо большое, Полина Борисовна, за вопрос. Действительно, идеально, безусловно, питание настраивать и подстраивать в соответствии с сезоном, в соответствии с возрастом, в соответствии с особенностями жизнедеятельности человека, умственной или физической активности, потому что эти периоды могут меняться как таковые, в соответствии с уровнем здоровья, заболевания, обострения заболеваний как таковых. Но прежде чем перейти к особенностям питания летом, я хотел бы общие некоторые моменты так называемого рационального питания, то есть разумного, целесообразного питания проговорить для того, чтобы мы с вами обновили или вспомнили те основные аспекты, которые мы достаточно часто с вами разбирали в наших передачах предшествующие годы как таковое. Ну, вообще рациональное питание – это, скажем так, новая тенденция, новое направление в медицине, которое, в принципе, родилось не так-то и давно, потому что еще несколько поколений назад научных знаний о рациональном питании, научных знаний о принципах питания было не так-то много на самом деле. Вот. И то, что мы сейчас знаем, это тоже, к сожалению, не пик совершенства, совершенно очевидно, потому что из года в год меняются данные о особенностях жизнедеятельности организма, меняются данные о влиянии питания на жизнедеятельность организма. И в этой ситуации, безусловно, это всегда очень динамический процесс, и все, что мы проговариваем, безусловно, нужно оценивать критически, безусловно, оценивать с точки зрения научных знаний, с точки зрения собственного опыта, наблюдений как таковых, ну, вместе с тем, конечно, не подменять какие-то, скажем так, фантастические идеи, ну, рациональные принципы, потому что фантастических идей в питании очень много, к сожалению. Есть люди, которые, ну так уж я извиняюсь за приближение, считают, что какой-то продукт способен что-то сделать и что-то вылечить, что-то исправить в организме. Это на самом деле из области иллюзий, из области фантазий. По одной простой причине, что нет, не существует ни одного замечательного ни корешка, ни стебелька, ни листочка, ни продукта питания, который бы взял и или омолоднил, или вылечил, или исправил бы что-то в организме человека. Это все, к сожалению, чаще всего подмена желаемого действительным как таковым. Рациональное питание, в принципе, это целый комплексный подход, по сути своей, к данной проблеме как таковой. Основными главными целями рационального питания, конечно же, является обеспечение нормального роста, если речь идет о молодом подрастающем поколении, развития, ну и, наконец, жизнедеятельность человека на всех этапах его жизни как таковых, потому что, собственно, это совершенно очевидно и всем понятно, что основные строительные материалы, основные материалы для энергии, работы мышц, сердца, нервов, нервной системы, других аспектов, все это исключительно аспекты питания. Это аспекты питания, которые ничем нельзя подменить и ничем нельзя заменить. И это очень просто. Все, что человек скушал, это, собственно, и реализуется у него на процесс жизнедеятельности, на процесс энергии, обмена веществ и многие-многие другие факторы как таковые. И, ну, это очевидно, я, может быть, так заочно дискутирую с рядом коллег, с рядом пациентов, с рядом людей, которые на самом деле питание воспринимают как что-то непонятно фантастическое, понятно, что там достаточно много сложных моментов, но в упрощенном варианте это топливо, которое заливает, грубо говоря, в бензобак автомобиля, и мотор работает за счет вот энергии сгорания, собственно, топлива как такового. И питание совершенно так же имеет две очень простые функции. Первое – это обеспечение энергии для работы органов и систем. Второе – это строительный пластический материал. И ниоткуда больше человек ни энергию, ни пластический материал не берет. Не от солнца, как это делают растительные, скажем так, да, растения, растительный покров земли, не от, скажем так, других каких-то аспектов. И это очень важно понимать, когда возникает дискуссия о правильности питания. Потому что самый частый ответ человека, когда медицинские есть показания для снижения веса, для того, чтобы нормализовать обмен веществ, человек сразу всегда говорит: так я вроде ничего не ем. Ну вот в ответ: я ничего не ем, всегда очень простой. Из воздуха, из солнца, и из воды ни энергия, ни пластические материалы не берутся. Поэтому если у человека есть избыточная масса тела ожирения, значит он уже имеет избыточный на самом деле значит, положительный приход питательных веществ как таковых. Просто не все задумываются, не все понимают, что многие вещи, которые мы кушаем, они имеют высокий элемент, высокий колораж, большое количество калорий, и это, безусловно, приводит к перераспределению в организме как раз аспектов питания в рамках того, что в организме формируется запас. Мы практически подошли к вам с вами к одному из основных принципов рационального питания, так называемому энергетическому балансу. Это первый принцип – энергетическое равновесие, который в упрощенном варианте можно сформулировать следующее. Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма. Если человек скушал, допустим, там, 2000 калорий и двигается и думает интенсивно как раз на 2000 калорий, то у него масса тела стабильна. Если он употребил с продуктами питания 2200 калорий, а израсходовал 2000, то у него 200 калорий будет, собственно, потрачено на синтез жировых запасов. Как раз на формирование избыточной массы тела и с последующим риском развития ожирения и других как таковых составляющих аспектов. Все очень просто. В каждом продукте есть на самом деле свое количество калорий. 1 грамм 4 килокалории, 1 грамм белка 4 килокалории, 1 грамм углеводов это 4 килокалории, 1 грамм жира 9 килокалорий, ну и 1 грамм алкоголя, этанола, это 7 килокалорий, потому что, к сожалению, ну, понятно, что для православного человека потребление алкоголя считается неприемлемым, но для большинства людей, к сожалению, имеющих избыточное употребление алкоголя, это иногда бывает, знаете, таким открытием. А что, в алкоголе есть калории? А что, значит, это из-за него можно поправиться? К сожалению, можно. И даже употребление, считайте, 50 грамм алкоголя, это уже ни много ни мало, 350 килокалорий, это уже ни много ни мало, чуть ли не 15% от суточной нормы килокалорий. Энергозатраты организма зависят во многом от пола. У женщин они ниже, среднем где-то на 10%. Поэтому, в принципе, конечно же, если мужчина и женщина кушают одинаковые порции, то, к сожалению, женщина поправляется быстрее с вероятностью на 10% по сравнению с мужчиной. Энергозатраты организма зависят и во многом от возраста. У пожилых людей они ниже в среднем на 7% каждое десятилетие, начиная где-то порядка 40 лет. Поэтому, естественно, кушать так, как человек привык, скажем, там, в 20, 30 или 40 лет, это на самом деле ситуация, которая ведет к тому, что избыточная масса тела и ожирение в пожилом возрасте, они значительно преобладают. Плюс ведь в пожилом возрасте из-за болезни суставов, сердечно-сосудистой системы люди начинают двигаться меньше. Может быть, они постоянно в движении, может быть, они постоянно в огороде, но нет той физической активности, которая была в молодости, как таковой, с длительной ходьбой, с физическими теми или иными нагрузками, как таковыми. Поэтому это надо обязательно учитывать. Каждый в идеале 10 лет человек должен садиться и задумываться о новых принципах питания. Причем это начиная буквально с 30 лет. Исполнилось человеку 30 лет, он должен сесть и, соответственно, изменить принципы питания. Посоветоваться со специалистом, почитать литературу, если, в общем, безусловно, быть более таким близким к истинным пониманиям данных вещей. Важно, что физическая активность и профессия, конечно же, также очень сильно влияет на энергозатраты человека. Ну, например, для лиц, скажем, которые занимаются умственным трудом, в офисе работают, да, много на компьютере, для них, скажем, суточные энергозатраты составляют порядка 2500 килокалорий, а именно 2000-2500 килокалорий. А для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, это грузчики или спортсмены профессиональные, для них суточная потребность – это порядка 4-5 тысяч килокалорий в сутки. Тут, кстати, еще один интересный момент, когда люди обращают внимание на то, что в молодости они, допустим, занимались спортом, да, пусть даже не профессионально, но это был спорт, в общем, достаточно активный, да. А с годами или изменилась жизнь, появилась семья, заботы, или поменялась профессия, или уже суставы не те для того, чтобы бегать и заниматься активно штангой как таковой. А привычки-то питания остались те же самые, и люди после того, как прекращают заниматься спортом, у них, к сожалению, резко увеличивается вес. Ну, к сожалению, это очень часто видно по профессиональным спортсменам. Посмотрите, среди них развитие избыточной массы тела ожирения достаточно часто встречается. Они занимаются спортом, они употребляют большое количество калорий, а потом бросают заниматься спортом, а питание свое не перестраивают. Это очень важный момент. При любых изменениях в жизни питание должно быть перестроено. Точно так же, как надо перестраивать многие аспекты жизни в зависимости от возраста и других аспектов, которые меняются как таково. Второй очень важный принцип рационального питания – это сбалансированное питание. Ну, кстати, прежде чем перейти к второму принципу сбалансированного питания, конечно, в рамках первого принципа нужно отметить, что летом употребление калорий должно быть меньше, а зимой употребление калорий должно быть больше. Ну, в среднем где-то это 7-10% калорий зимой нужно употреблять больше, летом меньше. В чем ситуация? Здесь ситуация как раз по терморегуляции. Зимой, как правило, в холодный период организму требуется больше энергии для того, чтобы поддерживать нормальную температуру организма, да? Вот. А летом, в силу того, что температура значительно выше, она плюсовая, да, здесь процент употребляемых калорий меньше. Поэтому, в принципе, летом и вполне достаточно бывает питание, безусловно, максимально близкого к растительному. Ну, мы не проговорили с вами о том, что вот, в растительной клетчатке-то калорий содержится минимальное количество, как таковое, потому что там практически клетчатка и продукты растительного происхождения, они не содержат ни белков, ни жиров, как мы с вами проговорили, с соответствующим количеством калорий. Там есть небольшое количество сахаров, но это, как правило, сложные сахара, которые очень медленно всасываются, раз. Во-вторых, для того, чтобы они всосались, необходимы очень мощные энергозатраты организма, пищеварительной системы, для того, чтобы эти сахара раздробить на более простые. Поэтому, употребляя растительную пищу, человек, естественно, получает меньше значительно калорий, значительно меньше этих калорий откладывается в организме, и масса тела нормализуется. Опять же, это пример энергетического равновесия. Чем больше растительное питание, тем меньше калорий человек получает, тем у него меньше, собственно, риск развития избыточной массы тела и ожирения как такового. Второй принцип – сбалансированное питание. Он звучит следующим образом. Пища человека вообще должна иметь определенный баланс по так называемым макро- и микроэлементам. Ну, макроэлементы мы с вами уже частично назвали. Это белки, макроэлементы – это основной строительный материал организма, источник синтеза ферментов, которые, скажем, участвуют в пищеварении, да, ферментов, которые работают в клетке. Ну, без ферментов вообще трудно себе представить процесс жизнедеятельности отдельных веществ. Источник синтеза гормонов. Гормон – это огромное количество биологически активных компонентов, регулирующих жизнедеятельность организма. Ну, например, гормоны щитовидной железы. Гормон щитовидной железы, он во многом определяет интенсивность обмена веществ. Если гормонов щитовидной железы недостаточно, то у человека обмен веществ замедляется. Если, допустим, слишком много, то это приводит, наоборот, к повышенному, на самом деле, обмену веществ как таковому и снижению массы тела. Гормоны щитовидной железы, они регулируют работу сердечно-сосудистой системы как таковой. Поэтому очень часто, безусловно, при, скажем, нарушении массы тела, при каких-то обменных заболеваниях, при нарушении обмена веществ, при миокардиодистрофии, в первую очередь нужно делать тест на нормальную работу гормонов щитовидной железы. Ну, вместе с, безусловно, рядом других очень важных параметров диагностики, которые бы определили иной аспект. Белки являются очень важным строительным материалом, скажем, для антител, про которые мы сейчас постоянно с вами вспоминаем, когда говорим об иммунитете, постоянно с вами вспоминаем, когда говорим о, скажем, о вакцинации, о выработке тех или иных защитных свойств той или иной инфекции, как таковой. Белки – это наиважнейший строительный материал для мышц. А мышцы – это основные двигатели организма. И мышцы мускулатуры, за счет которой человек двигается, и мышцы сосудов, гладкой мускулатуры, за счет которых тонус сосудов изменяется, поддерживается нормальное артериальное давление, мышцы сердца, которое является основным, собственно, насосом, перекачивающим кровь по сердечно-сосудистой системе как таковой. Ну и, безусловно, белки еще являются и компонентом энергетическим, то есть также они могут в рамках метаболизма, переработки давать калории. 1 грамм белка, как мы с вами проговорили, дает 4 килокалории. Следующий макроэлемент очень важный – это жиры. Ну, жиры обладают в первую очередь энергетической, на самом деле, ценностью. Потому что 1 грамм жира, мы с вами поговорили уже, это ни много ни мало 9 килокалорий. То есть, в общем, наименьшее количество по объему и максимальное количество по энергетическим запасам – это как раз жир. Почему, скажем, сало для путешественников, да, для ситуации, когда человеку нужно иметь минимальный объем пищи, но максимальную энергетическую ценность, сало как раз вот эту ситуацию реализует. Потому что сало – это исключительно продукт, содержащий жиры. И вот, скажем, в 100 граммах белка всего лишь 400 килокалорий, а в 100 граммах жира уже 900 килокалорий, то есть фактически в 2 с лишним раза больше. И это, безусловно, важно в некоторых аспектах жизни, но не в мирной жизни, как чаще всего. Потому что, честно сказать, характеризует современное традиционное питание, как правило, у человека современного избыток жира, существенный избыток жира. Это и приводит как раз к существенному риску избыточной массы тела ожирения. Жир ведь на самом деле сейчас в субпродуктах зашит, ну практически в кавычках зашит везде. Возьмите 100 грамм колбасы, там 30 грамм жира. То есть это ни одно мясо не похвастается таким содержанием жира на самом деле. То же самое сосиски, сардельки и все возможные мясные субпродукты. Почему они, в общем, на самом деле не считаются элементом диетического питания как таковой? И очень аккуратно нужно, конечно, к ним относиться. Но такие, знаете, в свое время тенденции по полному ограничению употребления жиров, они тоже оказались на самом деле абсолютно нерациональными и вредными, потому что жир, помимо энергетической ценности, обладает еще и, как и белок, ценностью в рамках строительного материала. Потому что жиры очень важны для, скажем, нормального метаболизма жирорастворимых витаминов. Без жирорастворимых витаминов включает ряд обмена веществ. Это витамины А, Е, Д, К. А – это витамин, который очень важен, скажем, для аспектов нормального функционирования зрения. Витамин D – это очень важный регулятор для обмена кальция, для поддержания плотности минеральной костей. Это, безусловно, во многом объясняет его важность для организма как такового. Но помимо таких стандартных пластических, то есть строительных важных аспектов участия жиров в метаболизме жирорастворимых витаминов, жиры – это и очень важный компонент фосфолипидов. Фосфолипиды – это очень важный строительный материал для мембраны. А мембрана – это важнейший компонент любой клетки. И поэтому, безусловно, здесь переоценить не только энергетическое, но и строительный элемент жира нельзя. И поэтому полное ограничение жиров, безусловно, невозможно на длительный период. Хотя, к сожалению, должен сказать, что в подавляющем большинстве случаев современный человек имеет значительное избыточное количество употребления жиров. Ну и, наконец, углеводы. Собственно, это элементы, являющие основным топливом, основным компонентом энергетическим как таковым. Пластические функции, то есть строительные функции углеводов, они практически минимальны на самом деле. Но углеводы, надо понимать, имеют очень большое количество различных, скажем так, классификаций. И углеводы углеводу рознь. Например, к разряду углеводов относятся пищевые волокна, клетчатка, да, которая содержится в растительных продуктах как таковых. А без клетчатки очень плохо функционирует кишечник. Клетчатка очень важна и нужна для нормальных процессов роста нормальной микрофлоры в кишечнике как таковом. Поэтому, безусловно, здесь нельзя вот так в общем и целом недопонимать разницу, различия в структуре, относящейся к одному группу макроэлементов, компонентов как такового. Микроэлементы – это минеральные вещества, по сути своей, и витамины. Вообще отдельную передачу, конечно, целесообразно провести по витаминам, по минеральным веществам как таковым. Но достаточно сказать, что на самом деле нормальную концентрацию витаминов в организме можно поддерживать или за счет разнообразного питания, или за счет, безусловно, приема поливитаминов. В принципе, сейчас признано, что в нормальных концентрациях поливитамины являются важным аспектом профилактики многих состояний заболеваний. Но, опять же, не будем мы с вами считать, что, знаете, витаминами можно что-то вылечить. Если у человека есть диагноз, он заболел, витамины – это только лишь элемент рационального питания, но не принципиальный элемент лечения как таковой, поэтому нужно здесь понимать роль и значение, такое важное, но деликатное. Что говорится по основным принципам сбалансированности питания? Белки должны обеспечивать 10-15% суточной калории, причем доля животного, растительного белка должна быть одинакова. К сожалению, современный человек в основном употребляет животный белок. Растительного белка очень мало на самом деле. А растительный белок – это орехи, крупяные, макаронные изделия, рис, картофель. Это, в общем, очень важный момент, который мы должны учитывать. Во время поста замена растительного белка растительным белком животного белка для организма происходит, как правило, абсолютно спокойно, без каких-то серьезных последствий на самом деле. Хотя, конечно, нужно это оценивать с точки зрения аспектов у каждого человека индивидуально, потому что в зависимости от наличия хронических заболеваний, обострений, здесь может быть только индивидуальный подход как таковой. Но если в конечном итоге упростить норму белка, то в обычной жизни человеку необходим как минимум 1 грамм на килограмм веса белка. То есть человек с массой тела 80 килограмм должен употреблять порядка 80 грамм белка, и не больше. Та ситуация, когда человек употребляет, ну вот как мы в начале передачи с вами отметили, достаточно часто, так знаете, увлекаются мясоедением, там, шашлыки, барбекю, различные другие составляющие, кушает значительно больше, чем суточная норма. К сожалению, при систематических аспектах это приводит к нарушению обмена веществ в виде значительного увеличения в организме концентрации мочевой кислоты и риску развития и избыточной массы тела, и гипертонической болезни, и подагры, и ряда других состояний. Поэтому при всех положительных свойствах нужно четко понимать, что норма есть норма. Меньше плохо, больше тоже плохо, по сути своей. Хотя, безусловно, какие-то колебания в районе там 10-20%, они, в общем, такое принципиального значения чаще всего не имеют, но это все зависит от массы тела и риска развития хронических заболеваний наследства. Жиры. Жиры по балансу должны составлять порядка 30% калорийности. Благоприятным считается такое соотношение растительных и животных жиров, когда, скажем, каждый из них обеспечивает определенный процент в зависимости. Жиры вообще делятся на насыщенные, мононенасыщенные, полиненасыщенные. Это очень важный компонент в рамках борьбы с атеросклерозом как таковым. И чем больше полиненасыщенных жирных кислот, тем меньше вероятность развития и прогрессирования атеросклероза. Поэтому здесь полиненасыщенные жирные кислоты или иногда используются вообще в виде биологических активных добавок, да, вот. Или, безусловно, человек употребляет в пищу продукты, содержащие в основном полиненасыщенные жирные кислоты. В основном это рыба. В основном это рыба как основной продукт, который содержит вот этот ценный компонент жира, способствующий профилактике атеросклероза как таковой. Чем больше насыщенных жиров, тем, к сожалению, это хуже. Насыщенные жиры – это сливочное масло, в первую очередь, и ряд других продуктов, содержащих животные жиры. Поэтому здесь, безусловно, от таких традиционных представлений о том, что вот, сливочное масло должно являться обязательным продуктом питания, конечно, мы должны переходить к тому, что это не обязательный продукт питания, и далеко-таки не являющийся незаменимым и крайне важным, особенно у людей, в общем, с избыточной массой тела, у людей в возрасте, чем старше, тем меньше на самом деле должно быть этого продукта в питании. Вообще идеально на самом деле, конечно, считается для питание все-таки растительные масла, подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое масло как таковое. Вот. Они содержат в основном полиненасыщенные жирные кислоты, как таковые, очень важные для как раз вот борьбы с атеросклерозом как таковым. Ну и, наконец, углеводы. Если, как мы с вами проговорили, белки должны обеспечивать порядка 15% суточной нормы, жиры порядка 30% суточной нормы калорий, то углеводы порядка 55% суточной нормы. Но вместе с тем по углеводам мы должны с вами отметить следующую, к сожалению, неблагоприятную тенденцию, которую мы очень часто с вами в наших передачах раньше упоминали. Углеводы вообще собственно, делятся на простые и, как таковые, сложные углеводы, да, но простые углеводы – это сахар. Сахар, глюкоза, которая огромная, фруктоза, которая в огромном количестве содержится в кристаллическом сахаре, в сладостях, в конфетах, да. Вот. А сложные углеводы – это углеводы, которые, собственно, вот, могут быть разделены на крахмал содержащий, не крахмал содержащий, то есть углеводы растительного происхождения. Сложными они называются, потому что они состоят из нескольких углеводов как таковых, и для того, чтобы они всосались, во-первых, организм должен затратить энергию на их расщепление, во-вторых, многие из них вообще не всасываются, и это очень важно для работы, нормальной работы кишечника как таковых. А вот беда в том, что простые углеводы, они стали легким достоянием для нашей с вами жизни, и сахар, варенье, мед и сладости редко у кого не стоят на столе. А это беда. Беда в прямом смысле, потому что 100 лет назад человек кушал в год, можете себе представить, там, да, порядка, значит, 2 килограмм чистых сахаров. В основном это были углеводы, которые были сложные из растительных продуктов, из свеклы, из морковки, из других каких-то компонентов. Сейчас употребление человека сахара увеличилось практически в 30 с лишним раз. И многие даже не задумываются, что конфетка там в день, там, 2-3 или там даже больше, это на самом деле ситуация крайне неприятная, крайне нежелательная для печени, крайне нежелательная для обмена веществ, для избыточной массы тела, для ожирения, ну и, конечно, для самого неприятного состояния, которое истекает из большого количества потребления сахаров, это нарушение толерантности к глюкозе, то есть повышение сахара в крови, или к сахарному диабету. А сахарный диабет, к сожалению, это локомотив, который везет за собой целый вагон проблем для организма. И первыми вагонами являются гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт и огромное количество других проблем как таковых. Поэтому очень важно задуматься и понять, что на самом деле нужно вернуться к традициям наших родителей, бабушек, дедушек в рамках рационального питания по углеводам. То есть в основном углеводы должны получаться исключительно из продуктов растительного происхождения, свекла, морковка, в качестве примера. Свободные сахара – это только по большим праздникам, я имею в виду конфеты и сахар, только по большим праздникам. И тогда это будет на самом деле возвращение к истокам правильного, идеального питания как такового по сути своей. Ну, вот не знаю, насколько я прав, но хотел бы тоже обратить ваше внимание, что иногда во время поста люди отказываются от как традиционно и важно, отказываются от мясной пищи, от белка, отказываются от других компонентов, которые в рамках вот рационального элемента поста, я имею в виду в рамках канонов поста, правильнее сказать, целесообразно отказаться, но люди переходят на замещение легкими сахарами. Ну, вроде бы не запрещено на самом деле, да, и вот огромное количество сахара, огромное количество конфеток, огромное количество сладостей, они замещают питание, употребляют их, и потом с удивлением, в общем, не видят, знаете, такого, ну, я буду говорить чисто по-медицински, только как врач, не видят такого важного физического аспекта оздоровления поста как такового. И почему-то говорят, почему-то я не похудел, почему-то я не чувствую себя физически лучше, хотя, в общем, с медицинской точки зрения пост – это всегда ситуация, которая, в общем, имеет еще и физическую важную компоненту, на самом деле, регуляции, восстановления жизнедеятельности организма. Ну, все, безусловно, очень индивидуально, в зависимости от силы, степени благословения в отношении поста. Поэтому здесь очень часто нужно задуматься, что многие аспекты мы не осознаем в рамках вот замены. И это важно. Если все-таки человек считает возможным и целесообразным соблюдать пост как положено, то здесь не должны быть еще и такие замены, коварные замены на избыточное употребление сахара как такового. Третий принцип рационального питания – это режим питания. Питание должно быть дробным 4-6 раз в сутки, как минимум регулярно в одно и то же время, как таковое. Но если сказать еще в качестве комментария по поводу второго принципа питания летом по белкам, жирам и углеводам, то, конечно же, вот идеально вот это соотношение белки, жиры, углеводы, которые мы сказали, белки 15%, жиры 30%, углеводы 55%, это идеально для межсезонья и для лета и зимы. Но для разгара лета, в общем, употребление белка целесообразно сохранить, а употребление количества жира снизить и употребление количества углеводов простых уменьшить. А зимой, допустим, восстановить этот баланс по энергии как таково. По режиму питания. Ну, не зимой и лето, в общем, режим питания принципиально с научной точки зрения не отличается. Питание должно быть дробным, как мы сами уже проговорили, но целесообразно не забывать, что последний прием пищи должен быть летом, особенно не позднее, чем за 2-3 часа до сна, на самом деле. Если зимой этот промежуток может быть несколько меньше, потому что организму нужны больше калорий, больше энергетических затрат для регуляции температуры, да, организма как такового, то для, на самом деле, собственно, вот летнего периода как раз интервал минимум 3 часа до сна, это считается наиболее оптимальный, наиболее идеальный, по сути, своей. Но вместе с тем, из питания, хоть вода академически, может быть, не относится к режиму питания, но вода является наиболее важным и основополагающим аспектом как раз употребления. Дело в том, что минимум человек должен употреблять 30 мл на килограмм массы тела жидкости, минимум как таковой. Вот. А летом, в жару и при интенсивной физической активности этот минимум должен повышаться до 40-50 мл на килограмм массы тела. Это важно, потому что вода – это очень важный компонент терморегуляции. Человек потеет, за счет этого у него температура регулируется окружающей среды, это раз. Во-вторых, при интенсивном потении, естественно, уменьшается объем циркулирующей крови, нарушается тонус сосудов, и поэтому употребление жидкости должно быть обязательным. Но когда мы говорим о жидкости, мы должны с вами помнить, что жидкость, вода любая, должна быть первая, безопасная в эпидемическом отношении. Старайтесь очень деликатно относиться к родникам, которые особенно не имеют той или иной проверки. А даже если они эпидемиологически проверены, то это не значит, что пласт воды, которым питается этот родник, не может, собственно, контактировать с продуктами жизнедеятельности человека как такового. Поэтому, безусловно, летом одним из наиболее важных аспектов является, во-первых, употребление воды из проверенных источников, во-вторых, обязательно кипячение, даже из проверенных источников, это факт. Потому что дожди, изменения водных пластов могут серьезным образом влиять. Второй очень важный момент, когда мы говорим о воде, давайте не будем забывать о химическом составе воды. Если вы употребляете воду из колодца и традиционно, то в идеале, конечно, нужно найти время, возможности и средства определить химический состав воды. Если вы кипятите, там постоянно большой осадок, то совершенно очевидно, что там много солей, а это может быть не абсолютно не безвредно, на самом деле, для организма. Нужно быть, в общем, на самом деле, очень деликатно. Ну, если в отношении воды все достаточно просто, 30-50 мл на килограмм массы тела в сутки, как минимум, вода должна быть эпидемически безопасная, по химическому составу тоже адекватно, то летом, как правило, достаточно часто большое количество вопросов возникает в отношении минеральной воды. Давайте вспомним, на самом деле, что все минеральные воды, они делятся вообще на два вида. Питьевые и бальнеологические, то есть для наружного использования, когда человек посещает курорт и использует ванны. А вот питьевые воды, в свою очередь, в первую очередь, мы должны очень деликатно с вами понимать, делятся по минерализации. Ну, первое, воды до 1 грамма на литр вообще минеральные не считаются. Если даже называется вода какая-нибудь минерали, а вы видите, что там минерализация меньше 1 грамма на литр, знаете, что это такой коммерческий маркетинговый ход, к минеральной воде вообще она никакого отношения не имеет. Слабо минерализованная вода начинает от 1 и максимальный предел до 2 грамма на литр. Вот это уже, собственно, минеральная вода как таковая. Маломинерализованная от 2 до 5 до 5 грамм на литр. Среднеминерализованная от 5 до 10 и высокоминерализованная это на самом деле от 10 до 15 грамм на литр включительно как такова. Но больше 15 грамм минеральную воду не рекомендуют употреблять даже в абсолютно четко лечебных целях, как таковых, это совершенно четко. Давайте также с вами определимся. Все, что больше 2 практически грамм на литр, это вода, которую целесообразно согласовывать с врачом в зависимости от ваших заболеваний. А вот 1 до 2 грамм на литр – это так называемые маломинерализованные лечебно-столовые воды. Они, как правило, значит, могут и использоваться уже и в качестве, так сказать, удаления жажды, слабоминерализованные. Но, опять же, если это минерализация от 2 до 10 грамм на литр, это уже такая классификация лечебно-столовой воды, которая должна применяться в соответствии с профилем, на самом деле, как таковым, заболевания человека. Ну, еще раз по классификации. Столовая – это до 1 грамм на литр, это практически не минеральная вода, а питьевая. Лечебно-столовая от 1 до 10 и лечебно-минеральная больше 10. Здесь уже под врачебным контролем лечебно-минеральные воды необходимо применять для лечения как таковой. По химическому составу минеральные воды бывают содовые, хлоридные, сульфатные, смешанные как таковые. Честно сказать, Ренессанс, когда говорили о минеральной воде и подбирали по тем или иным заболеваниям, прошел. Давайте будем честными на самом деле, хоть на минеральных водах и часто пишут упаковки, на упаковке показано там при хроническом гастрите, при язвенной болезни, при дискинезии желчевыводящих путей, я как врач официально заявляю, что минеральная вода не является средством ни лечения, ни средством профилактики. Это только лишь очень деликатное у определенного количества людей средство реабилитации, то есть вылечили человеку гастрит. Вот ему показано санаторно-курортное лечение. Вот его можно отправить на санаторно-курортное лечение, и там специалист подбирает. И то, честно сказать, на самом деле аспект реабилитации во многом зависит от правильного питания, от того, что человек психологически отдохнул, физически отдохнул. Значит, аспекты климата имеют огромное значение. Минеральная вода – один из лишь небольших компонентов как таковых. Поэтому желание запастись какими-то высококлассными, в кавычках, минеральными водами и вылечить себе желудочно-кишечный тракт, как правило, ситуация, которая может быть больше, скажем так, идеальным ожиданием, иллюзией, чем на самом деле правдой как таковой. Поэтому нужно быть очень аккуратными к употреблению минеральных вод в рамках лечения, безусловно. Зима-лето. Безусловно, лето – это наибольшее преимущественный сезон для употребления минеральной воды, потому что человек, скажем, с потом теряет огромное количество, в том числе и солей. И поэтому, если зимой для утоления жажды достаточно просто обычной воды, то летом минеральные воды, скажем так, порядка 1 грамм на литр – это вполне целесообразный как раз питьевой режим для человека, который находится в саду, в лесу, на отдыхе, активно двигается, работает, это будет наиболее оптимально и правильно, собственно, для его жизнедеятельности. Ну, вот я, да, к сожалению, практически чуть-чуть так сократил, да, основные аспекты питания, потому что очень много информации, очень много интересного. Я прошу вас, если что-то вам оказалось не раскрытым в теме нашего разговора, что-то, какие-то вопросы появились, вы нам пишите, мы более подробно ответим уже на вопросы питания и воды в наших дальнейших передачах. Спасибо большое, Полина Борисовна, спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание. Вот на этом информацию, которую мы планировали изложить, я, в общем,
сообщил. Спасибо большое, Игорь Борисович, за очень такую емкую и подробную полезную информацию для нашей аудитории. Ну, надеюсь, что все будем здоровы и с помощью, в том числе, питания. Мы есть то, что мы едим, как говорится. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.